Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 января 2013 года. Самое большое наказание. Вопрос. Иногда мы говорим, что наш мир – это ад. Какова разница между понятием «ад» в духовном и земном толковании? Ответ. В Каббале адом называется ощущение сжигающего огня ненависти к другим. Это проявляющееся в Малхут в желании, чувство отторжения от товарищей и от Творца, которое в соответствии с нашим духовным уровнем ощущается как огонь. Сейчас оно таковым не ощущается. Я не хочу на него смотреть, я не хочу с ним разговаривать, он мне не нравится, поэтому я его отталкиваю. То есть сегодня у нас нет такого состояния, когда мы любим или ненавидим. Адом считается ощущение ненависти, возникающее уже на духовном уровне. Но еще более глубокое ощущение ада – это состояние отключения от Творца. Это самое большое наказание, но не относительно нашего сегодняшнего уровня. Из виртуального урока, 23 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Равенство и противоположность в одном флаконе. Вопрос. После того, как мы достигаем состояния гмартикун, полного исправления, останется ли у нас ощущение Творца как великого, ведь мы сливаемся с Ним в единое целое и становимся равны? Ответ. Особая методика Каббалы заключается в том, что при слиянии с Творцом наши ощущения противоположности Ему не пропадают. С одной стороны, мы становимся все более противоположными Творцу, мы отдаляемся от Него, ведь при духовном подъеме наш эгоизм возрастает. Но одновременно с этим мы сближаемся с Ним над своим растущим эгоизмом, и поэтому наша противоположность Ему ни в коем случае не улетучивается, никуда не исчезает. То есть в состоянии гмартикун, полное исправление, мы раскрываем, что абсолютно противоположны Творцу по своему желанию и абсолютно равны, подобны Ему, находимся в слиянии с Ним по своему намерению. Из виртуального урока, 23 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Разве можно лгать Творцу? Вопрос. В одной из статей Шамати сказано, что нельзя лгать, а мы для того, чтобы объединяться, очень часто используем и игру, и даже такой искусственный прием, как ложь Творцу или друг другу. Ответ. Это не ложь, а игра в следующее состояние. Подумайте, как я могу хорошо относиться к товарищу, если я пока еще законченный эгоист. Мы знаем, что ученики Раби Шимона, будучи великими каббалистами, приступая каждый раз к написанию книги Зор, ощущали, что между ними бушует пламя ненависти, и они готовы испепелить друг друга. И что тогда нам делать? Взять и действительно испепелить своих товарищей? Быть правильными, праведными, в соответствии с нашими желаниями? Или наоборот, начинать приподниматься над ними, верой выше знания, понимая, что Творец увеличивает наш эгоизм, и мы должны подняться над ним. Но как это сделать? Ведь у нас еще нет сил на подъем. Поэтому в нашем мире нам дано животное состояние, когда мы находимся в человеческом, животном теле, в животных отношениях с другими. И одновременно с этим наши точки в сердце находятся либо в состоянии сближения, либо в состоянии отторжения друг от друга. Дело в том, что мы находимся одновременно в двух плоскостях. В низшем мире, где существуем в материальной, телесной форме, и в высшем мире в виде соприкасающихся точек. На низшем уровне наше сердце, а на высшем – точки в сердце. Но мы хотим чувствовать и определять свое существование не на низшем, а на высшем уровне. Поэтому в нашем мире нам дается ощущение противоположности товарищам, нежелание быть вместе с ними. Значит, мы должны подняться и сыграть в тот высший уровень, где мы будто бы уже соединены и желаем проявить между нами новое состояние. Это не ложь, а попытка, как у детей, быть взрослыми. Мы абсолютно не скрываем своего двойственного отношения друг к другу. Сказано, что все ученики Раби Шимона ощущали огромную взаимную ненависть, а потом, работая над собой, исправляли себя и получали такое постижение, которое затем описывали в книге Зор. Из виртуального урока, 23 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Без обоюдной заботы в высший мир не попадешь. Вопрос. Как правильно удерживать намерение, когда я нахожусь не в своем правильном окружении, а, допустим, на улице? Ответ. Находясь не в своем окружении, очень сложно удержать намерение. Здесь действительно необходима помощь товарищей. Когда вы выходите на улицу или начинаете заниматься посторонними вещами, то возникают различные проблемы. Вас начинают дергать, отвлекать, а если вы едете на автомобиле, свистеть, гудеть и тому подобное. Поэтому все улетучивается, ведь вы пока не можете быть одновременно в двух мирах. Значит, необходимо обязательно чувствовать поддержку товарищей. Словно на вас наводится индукция, от вашей или от какой-то другой группы в мире. Здесь должна проявляться наша общая забота друг о друге, арвуд, взаимное поручительство. Иначе мы не сможем пройти в высший мир. Если мы не заботимся друг о друге, то мы не общая клей, сосуд. Как сказано, человек да поможет ближнему. Из виртуального урока, 23 декабря, 2012 год.
Радиоверсия.
Разобщение, помогающее сильнее соединиться. Вопрос. Что значит впечатляться от величия Творца? Ответ. Впечатляться величием Творца – это значит впечатляться Его творением. Ведь Его самого мы не можем постичь. Сказано, по Твоим действиям мы узнаем Тебя. Ты впечатляешься от всего, что раскрываешь внутри себя и вокруг, во всей реальности, которую пока не присоединил к себе и не чувствуешь, что это ты сам. Ведь тебе только показывают твой внутренний мир в таком внешнем зеркале для того, чтобы ты лучше его изучил. Нам нужно благодарить Творца за то, что Он дал нам возможность видеть свою внутреннюю картину снаружи и таким образом узнать самих себя. Если ты не соединяешь вместе товарищей, учителей, Творца, то безусловно пренебрегаешь ими. Это выходит автоматически. Если важность учителя, группы, любого товарища и Творца не является для тебя абсолютно равнозначной, как нечто высшее над тобой, данное специально для того, чтобы ты постиг себя и реальность, в которой существуешь, то получается, что ты пренебрегаешь ими. Ты не можешь просто ценить одного Творца. Это не Творец, если ты не соединяешь с ним учителя, группу, учебу. Все составляющее этого понятия Творец. Главное – это соединить все факторы воедино, а иначе невозможно говорить ни о чем реальном. Нет никого, кроме Творца, означает, что все остальное, кроме единственной точки внутри меня, из которой я могу исследовать реальность – это Творец. А это моя отдельная от него точка разбиения, дана мне для того, чтобы посредством этого разбиения особого действия, произведенного Творцом, я смог узнать себя самого и его. Мы с ним разделены за счет свойства разобщения, намеренно созданного Творцом, и только одна эта точка не принадлежит Творцу для того, чтобы я превратил ее в точку слияния. А когда я начинаю работать над этой точкой разобщения, стоящей между нами, она вдруг превращается в пять миров, в черную пропасть, через которую я каждый раз пытаюсь перешагнуть. Перешагнуть – это значит соединиться поверх этой разделяющей нас пропасти. Из урока по предисловию к ТЭС. 31 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Скромное величие духовного. Вопрос. Много раз в моей жизни случалось, что кто-то представлялся мне большим человеком. Но когда я приближался ближе и начинал узнавать его изнутри, то обнаруживал, что в нем ничего нет. Когда же закончатся эти разочарования, и мы действительно раскроем величие? Ответ. Величие раскрывается только в Творце, относительно группы, учителя и Творца. Нам нужно идти обратным образом. Мы обязаны сами построить их величие. А чем ближе ты будешь к ним приближаться, они будут казаться тебе все мельче, скромнее и ничтожнее. Они не оставят тебе никакой возможности за них уцепиться и никаких оснований их ценить. Сказано, что в том месте, где ты раскрываешь величие Творца, ты обнаруживаешь его скромность. Очень трудно удерживаться в ощущении величия духовного. Поэтому в религиях используются внешние атрибуты, чтобы поднять важность, и каждый раввин или священник показывает себя народу большим и важным. Это необходимо для того, чтобы привлечь людей, потому что они впечатляются внешним видом. А в Каббале наоборот, все определяется внутренним содержанием. Потому порой учеба, группа, товарищи и учитель показывают себя такими, будто в них ничего нет. И тогда каждому нужно преодолевать это пренебрежение и самому искать, как поднять для себя их важность на более внутреннем уровне. И это мы еще не действуем подобно великой каббалистической группе Коцка, которые нарочно показывали друг другу свое якобы легкомыслие и пренебрежение к духовному, чтобы дать возможность для большей работы. Необходимо работать над величием товарища, учителя, Творца, несмотря на то, что всякий раз мы будем чувствовать их все ниже. Поэтому нужно очень ценить такие мгновения, как на семинарах, где у нас появляется возможность впечатляться от ума и чувств товарищей, которых мы от них даже не ожидали, ведь мы привыкли принижать всех, считая себя выше остальных. Так получается автоматически, что себя я ценю больше всех. И вдруг я раскрываю, что товарищи в чем-то выше меня, и это подстегивает меня. Сначала подстегивает эгоистически, но потом я начинаю ценить их и завидовать им, а затем связываю это с целью и использую для продвижения к ней. Из урока по предисловию к ТЭС, 31 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Передадим свет дальше по цепочке. Вопрос. Если человек достигает какой-то ступени исправления, влияет ли это на весь остальной мир? Ответ. Разумеется, исправление каждого человека влияет на всех, ведь мы находимся в одной системе, поэтому существует такое понятие, как «заслуги отцов», помогающие нам в продвижении. Как нам могут помочь заслуги отцов? И что это такое? Какие-то исторические документы, хранящиеся в архивах? Разумеется, нет. Речь идет об исправлении желаний. Великие каббалисты, мудрецы Талмуда совершили особое исправление, после которого нам уже не требуются физические страдания для того, чтобы выйти из своего эгоизма. Достаточно лишь прилагать силы в изучении каббалы. Если я учусь в группе и желаю соединиться с другими, чтобы внутри нашего единства раскрыть Творца и этим доставить ему удовольствие, то этого уже достаточно для моего продвижения. Мне не нужно изнурять свое животное тело, избивать его и заставлять спать на голой земле. До исправления, сделанного мудрецами Талмуда, человек был обязан изнурять свое тело, если хотел достичь духовного раскрытия. Согласно законам природы, мы должны были унизить свое животное тело и измучить его так, чтобы оно само уже захотело выскочить из своей кожи. А каббалисты древности сделали такое исправление, что нам уже не требуются такие методы. Праотцы относились к сферот, кетер, хахма, бина, дат, хаббат. А затем пришли мудрецы Талмуда, которые относились к хесед, гвура, теферет, хагат. И потому они называются сыновья. Эпоха мудрецов Талмуда длилась вплоть до разрушения второго храма. Эти каббалисты исправили ту часть творения, которая относилась к их желаниям, и потому свет уже облачился в эти сосуды и стал ближе к нам. Мы относимся к последним сферот – Нецех, Хот, Йесод, Нехи. Каждая эпоха – Хаббат, Хагат, Нехи – длится по 2000 лет, и сегодня мы пришли к 5773 году, то есть почти к самому завершению 6000-летнего периода исправления. Сначала окружающий свет доходил лишь до самого внешнего круга – Хаббат, но праотцы своим исправлением приблизили его, и он дошел до сферот Хагат. Мудрецы Талмуда еще больше приблизили окружающий свет к Неги, а затем каббалисты, жившие в период последнего изгнания, провели свет еще ближе к нам. Это и означает, что каббалисты прошлого сделали для нас подготовку, исправления, которыми мы можем воспользоваться. Это одна единая система. А мы своими исправлениями подготавливаем почву для следующего поколения. Эта помощь заключается не только в книгах и видеоклипах, которые мы выпускаем. Главное, мы подготавливаем для будущих поколений систему, заполненную светом, и приближаем свет к ним все ближе и ближе. Благодаря этому весь мир пробуждается, а не за счет нескольких статей и клипов в интернете. Все пробуждается изнутри, через общую систему душ. Поэтому, чем больше мы сплачиваемся и желаем, чтобы внутри нашего единства раскрылся свет, этим мы приближаем свет ко всему человечеству. Отсюда можно понять связь между всеми душами, всеми поколениями. Благодаря каждому исправлению свет постепенно приближается ко все более грубым, более внутренним желаниям. И пока мы не исправим себя, в мире останутся такие пласты желания, которые не смогут пробудиться. Из урока по предисловию к ТЭС. 31 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Все не так трудно, как кажется. Мы читаем так много разнообразных материалов из всех первоисточников каббалистов, мы видим мир и самих себя во всевозможных состояниях. И нам кажется, что исправление чрезвычайно сложное, запутанное, трудное до невозможности. Так кажется до тех пор, пока человек не поймет, что на него возложено лишь как можно больше проанализировать, распознать неисправности и попросить об их исправлении. Не нужно думать, как они исправятся, потому что мы никогда не можем понять и вообще представить себе, какое состояние придет на смену испорченному. Надо лишь пожелать исправить каждое состояние. Наша проблема только в том, что мы подразумеваем под исправлением. Скажем, у меня есть автомобиль, и я вижу в нем различные поломки. Прокололась шина, проблема с поршнем или другими деталями. Но моя просьба должна быть не о починке автомобиля, а о его использовании. И тогда я обнаружу его исправленным. Мы должны исправить намерение, а не действие. И тут мы забываем об этом, потому что желаем увидеть исправленное состояние. Но состояние исправится только согласно тому, как мы можем и желаем использовать его правильно, в верном направлении, в правильном действии. Иначе, автомобиль стоит на краю скалы, а я должен сказать, в каком направлении хочу в нем поехать. Пока я не выберу правильное направление, он не будет исправлен, поскольку поднимают святости, а не опускают. Только так. Это очень важно знать. Мы исправляем не действие, а намерение. Это совершенно иной уровень созерцания. Я словно выбираю другие очки, чтобы смотреть на жизнь в производной. Если я так начинаю видеть, то само исправление становится мне нетрудным и вообще не представляет для меня проблемы, ведь оно не возложено на меня. Я должен только выбрать, как правильно использовать то, что уже будет исправлено. Сказано, сделай свое желание таким же, как желание Творца. Если мои намерения в использовании этой части желания точно такие, как намерение Творца, она тотчас же становится исправленной, свет завершает все. Это в некотором роде волшебное действие. Смотрите на него так. Это поможет отделить действие от намерения. Ведь это ошибка, которая постоянно влечет нас к действиям и все время низводит нас в плоскость, совершенно не принадлежащую нам, материальную плоскость, а не ступень человека. Ступень человека подобна Творцу, а если подобна, то я и хозяин находимся возле стола, и стол – только причина для того, чтобы мы были связаны друг с другом. Главное – намерение, отношения между нами, а не все эти явства на столе. Поэтому не смотрите на мир, как на трудный для исправления. Напротив, чуткость в распознании того, что дано исправить, что обязано быть исправлено с моей стороны – это вся проблема. Из урока по книге «Зор», 1 января 2013 год.
Радиоверсия.
Я существую, потому что мы существуем. Исследование. Антрополог предложил детям из африканского племени игру. Он поставил возле дерева корзину с фруктами и объявил, кто первый добежит до дерева, получит все. Когда он сделал знак, дети крепко сцепились руками и побежали все вместе, а потом все вместе сидели и наслаждались сладкими фруктами. Удивленный ученый спросил у детей, почему они так сделали, ведь каждый из них мог получить приз единолично, на что дети ответили «Обонато! Разве можно, чтобы один был счастлив, если все остальные грустные? Обонато!» или «Убунту» на их языке означает «Я существую, потому что мы существуем». Убунту – это африканское этическое учение, гуманистическая философия, мировоззрение, опирающееся на доверие людей и их взаимосвязи. Это учение устное, его проживают, а не рассказывают в прессе. Слово «убунту» может быть переведено как «человечность по отношению к другим», «вера во вселенскую силу участия, объединяющую все человечество». Понятию «убунту» сложно найти эквивалент в западных языках. Когда в Африке говорят, что этот человек имеет убунту, это означает, что он щедр, гостеприимен, дружелюбен, полон заботы и сострадания, делится всем, что у него есть. Реплика. Это естественное отношение к себе, окружающим миру. Исходит из ощущения полной взаимосвязи мира. Такое ощущение было в мире до проявления в нем эгоизма, как повествует Тора, до строительства Вавилонской башни. А далее люди перестали понимать друг друга, появились языки, эгоизм, возросший до небес, как башня, удалил их, и они расселились по всей земле. Сегодня идет обратный процесс. Тот же эгоизм за прошедшие 3500 лет соединил нас настолько, что мы вынуждены исправлять его, чтобы развиваться дальше, иначе он нас погубит.
Радиоверсия.
ЕС и США. Интеграция. СМИ. Вашингтон и Брюссель готовят договор по созданию единого трансатлантического рынка, объединения старого и нового света для создания противовеса рынкам стран БРИКС. Появление трансатлантической экономической зоны подстегнуло бы весомый экономический рост и США, и ЕС, ведь в мире европейцы и американцы последние десятилетия теряют свои позиции. Реплика. Укрепление рынков в помощь мировой интеграции и, возможно, поможет более мирным путем перейти к осознанию необходимости всемирной всеобщей интеграции.
Радиоверсия.
Природа парует насекомые и растения. Мнение. Чуличков, доктор физико-математических наук. Можно привести множество примеров жизненно необходимых взаимосвязи растительного и животного мира, но самым ярким, видимо, является всем известная связь между растениями и насекомыми. Цветы дают насекомым еду, сладкий нектар или пыльцу, а насекомые переносят пыльцу, обеспечивая плодоношение. Соцветия растений, опыляемых бабочками, пчелами, жуками, мухами, как правило, широко открыты, как будто приглашают насекомых к накрытому столу. Есть пары, насекомые и растения, очень тонко настроенные друг на друга. Например, шмель точно вписывается в цветок глухой крапивы. Формой своих внутренних плоскостей цветок подражает шмелю. Шмель цепляется лапками за нижнюю губу цветка, на лепестках есть специальное углубление для его лапок, благодаря чему тельце насекомого занимает наиболее удачное положение для опыления и опускает свой толстый хоботок в цветочную трубку со сладким нектаром. Шмель тянется за ним, и его спинка попадает во вздутую верхнюю губу цветка, где находятся тычинки и рыльца пестика. Пыльца попадает на тельце насекомого и затем переносится на другое растение. Длинные и узкие трубки цветов душистой жимолости как будто специально созданы для длинных хоботков ночных бабочек. Если в паре растение-насекомое один партнер погибает, неизбежно погибнет и другой, причем такая цепочка может оказаться довольно длинной. И не вовремя скошенный лук с цветущими травами может привести к исчезновению целого лесного массива. Реплика. Если бы мы видели всю рентгеновскую картину взаимосвязи всех частей мира, мы бы увидели просто плотное тело бесконечных взаимосвязей.
Радиоверсия.
Третье дыхание – глобализация. Сообщение. О глобализации можно отзываться плохо или хорошо, но мир, объединяемый потоками товаров, услуг и денег – это тот мир, в котором мы живем. 28% мирового ВВП товаров экспортируется из одних стран в другие, 10% средств вкладывается в мировую экономику, иностранные инвестиции, 1.5% мирового ВВП – туристические услуги. Планета никогда не выглядела такой открытой. Но мировая торговля перестала обгонять мировой экономический рост. Видимо, близка смена эпох. Сегодня происходит исторический финал глобализации или только временная ее заминка. Очевидно, глобализация меняет свою форму, но в стратегической перспективе только набирает силу. Хозяйственное единство вернется в новом обличии. В 19 веке опорой мировой торговли был фунт, в 20 веке – доллар. Для 21 века ответ еще не найден. Когда его отыщут, глобализация номер 3 вступит в свои права. Новый единый мир будет более многообразен. Реплика. Я думаю, опорой новой мировой торговли станет новый всеобщий эквивалент – единица отдачи, а не получения. Любые попытки продолжить старые закончатся крушением.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.